Часть 33. На последнем дыхании. Атмосфера в здании компании Apple не имела на себе ни малейшего отпечатка раскола, который произошел. Дом был убаюкан альбомом Abbey Road, который крутили вновь и вновь, тяжелым басом и шипящей прелюдией Come Together. Пресс-офис, как обычно, был погружен в полумрак, рассвеченный психоделическими бликами и уплотненный сидящими фигурами. В одном углу сидели, словно пираты из пантомимы, открытие Мэла Эванса, участники группы Ivies, теперь переименованные в Badfinger. Они ожидали новостей о выпуске своей первой пластинки под этикеткой Apple. Мэри Хопкин, хорошенькая, болезно-бледная и смущенная девушка, пришла вместе со своими еще более смущенными родителями. Потом пришел Нил Эспинал и сообщил, что Plastic Ono Band улетел в Канаду вторым спецрейсом, поскольку первый они упустили. «Не хватало нам еще одной бороды», — сказал Дерек Тейлор, взглянув на лицо Эспинала. «Да, мы все это делаем», — ответил преданный дорожный менеджер. «И Джон, и Джордж, и даже Йоко пытается», — пошутил он. Теперь на пластинке Abbey Road весь коллектив Apple услышал голос того, кто эту компанию, собственно, придумал, убедил создать, а теперь покинул, оставив как пояснение эту песню. «Ты никогда мне не даешь свои деньги», — пел Пол Маккартни, менеджеру которого не признавал. «Ты даешь мне лишь свою странную бумагу». Он задумывал альбом как акт воссоединения, служащий также выпускным отверстием его горького разочарования, хотя, будучи Полом, он мог сделать это только намеками, в промежутках между улыбками человека, по-прежнему ненавидящего всяческие ссоры. Ближе к вечеру весь звук исходил лишь от Abbey Road. Почему-то больше всего проигрывали вторую сторону пластинки. Последовательность фрагментов композиции «Солнечный король», «Негодный мистер Мустард», песня «Она проникла в окно ванной», подобных скетчам из ливерпульской народной оперы. Сторона заканчивалась одним Полом, сладким и лиричным, как всегда начинающим что-то говорить и не договаривающим до конца. Композиция под названием «Счастливые сновидения» — парафраз старинной колыбельной, переходил в полное отчаяние композицию «Неси эту ношу», что также можно было воспринять как фразу «Ты должен это вынести». И в конце концов пел Пол, как бы делая заключение, «Любовь, которую берешь ты, равна любви, которую даешь». Это была песня «The End» — «Конец».
восьмой день недели.
В сентябре Пол предпринял последнюю попытку вновь объединить всех на сцене. На этот раз его идея заключалась в том, что они будут играть в маленьких клубах, без объявлений и, возможно, даже загримированными. Ринго поддержал эту идею, Джордж явного неодобрения не высказал, но Джон резко заметил Полу, что тот, очевидно, рехнулся. «Должен тебе сказать, — продолжал Джон, — что я покидаю группу. С меня довольно. Я хочу развода, как с Синтией». Он пришел к этому решению, когда вместе Йоко, Эриком Клэптоном и Клаусом Вурманом возвращался самолетом после бурного приема в Торонто. Стоя на сцене вместе с Йоко, словно робот, он пел слова, которые приходили ему в голову, и вдруг осознал, что отказ быть битлом не должен затмевать его разум. «Холодный индюк», его новая песня, названная так поведением, сопровождавшим отход от героиновых кошмаров, была написана, чтобы объявить о еще большем тяготении. Он уже больше никогда не попадется на удочку таких песен, как «Yesterday» или «Облади, облада». Осталось только, по его собственным словам, вырваться из дворца. Пока его удерживала лишь настоятельная просьба Алена Кляйна не подвергать опасности те сделки, которые Кляйн по-прежнему собирался совершить от лица «Битлз» как единого целого. Как раз в этот самый момент Кляйн собирался сделать удачный ход, связанный с их авторскими правами. Отчаявшись запугать непосредственно компанию «Эми», он поставил себе целью оказать нажим на ее американский филиал, фирму «Кэпитал». Боб Гортиков, президент «Кэпитала», оказался менее стойким перед натиском Кляйна, чем сэр Джозеф Локвуд. Но было ясно, что заявление Джона об уходе из ансамбля поставило бы под сомнение выгодную позицию Кляйна. Поэтому Джон согласился молчать, даже в разговорах с остальными битлами, пока сделка с «Кэпиталом» не будет совершена. Однако он не смог сдержать это обещание, когда на очередном длинном и шумном совещании Пол Маккартни вновь извлек на свет мысль о живом представлении. В ходе яростной ссоры обнаружилось, что Джон питает глубокое презрение к Полу Маккартни за его старушечью музыку, особенно за такие песни, как «Облади, облада» и «Серебряный молоток Максвелла», которым Джон испытывал особое отвращение. Он сказал, что ему надоело биться за время на их альбомах и то, что ему всегда доставалось на синглах «Вторая сторона». Затем, довольно бестактно, он указал на Джорджа, как на вечную жертву дележа между Ленноном и Маккартни. Пол ответил, что лишь в этом году песни Джорджа Харрисона достигли уровня их песен. Джордж обидчиво возразил, что песни, записанные им в этом году, такие же, что и в более ранние годы, но тогда ему не разрешали их выпускать. Еще он добавил, что никогда не чувствовал, что другие битлы его подтаскивают. Когда Джон сердито набросился на Джорджа, Пол спокойным голосом внезапно попросил их вспомнить, как они преодолевали разногласия в прошлом. «Когда мы шли в студию, даже в плохие дни, когда я, как обычно, играл на басе, а Ринго стучал в свои барабаны, мы все были там, понимаете?»
Happy.
Восьмой день недели.
Пол не мог поверить, что уход Джона Леннона — это больше, чем вспышка темперамента, подобная той, что была у Джорджа Харрисона во время записи альбома «Let It Be». Когда в этот день белый Роллс-Ройс выехал с Савил-Роу, все было решено — разойтись с этого самого момента. И считанные часы спустя ошеломленный президент Capitol Records согласился на требования Алена Кляйна выплачивать неслыханные авторские отчисления — 69 центов с каждой проданной в Америке пластинки «Битлз». Дерек Тейлор разговаривал с Гортиковым вскоре после окончания его последних дебатов с Аленом Кляйном. «Мы так и так заключили бы это соглашение», — сказал Гортиков. «Но разве можно было быть настолько беспардонным и низким, добиваясь его заключения?» По словам Кляйна, сделка с Кэпиталом наконец-то принесла ему расположение Пола Маккартни. «Пол поздравил меня с достижением согласия. Он сказал, теперь, когда вы нас окрутили, я вижу, кто вы такой». По словам Пола, ему наоборот было неловко от того, что «Битлз» получили солидный прирост отчислений в тот самый момент, когда их совместное будущее казалось таким неопределенным. К тому же, в то время он отказывался верить всему, что говорил Кляйн. Самый общительный из битлов удалился в полное уединение с Линдой и новорожденной Мэри в свое поместье в Эргилшире. После сделки с Кэпиталом Кляйн наконец-то был уверен в своих 20%. Теперь он мог переключить свое внимание на застрявшее в мертвой точке дело с компанией Nothing Sons и ITV Лью Грейда. Грейд, приобретя основной контроль над Northern Songs, теперь надеялся стать для Битлз кем-то наподобие Дика Джеймса. В его план входила покупка у консорциума Howard Wyndham их 14%, но он хотел убедить Джона и Пола сохранить их 31% и продлить их контракт с Northern Songs дальше уже оговоренного 73-го года. В конце октября компания ITV купила долю своего партнера, доведя таким образом долю Грейда в Nothing Sons немногим более 50%. Через несколько часов после этого было объявлено, что Джон Леннон, Пол Маккартни и Ринго Старр также продали свои совместные 31% компании ITV. Эта новость, достигшая Apple в виде сообщения Financial Times, прозвучала как известие о поражении. Однако Ален Кляйн за своим обычным полуденным завтраком назвал это победой. Грозившее Nothing Sons судебное преследование за невыплату битлам 5 миллионов фунтов помогло убедить ITV выплатить эту сумму в спешном порядке. Поэтому Кляйн мог поздравить себя с тем, что обогатил Джона и Пола каждого на 1,5 миллиона, а Ринга на 80 тысяч фунтов. Didn't anybody tell her?
восьмой день недели.
Выпуск альбома «Abbey Road в Америке» вместе с исчезновением Пола Маккартни породил один из самых странных и нездоровых побочных продуктов битломании. Диджей из Детройта сообщил слушателям, что неизвестный, позвонивший по телефону, сказал ему, что в действительности Пол Маккартни мертв, и что подтверждение этому можно найти на обложке альбома «Abbey Road». То, что выглядит прозаическим фотоснимком битлов, переходящих через зебру в Сент-Джон-Вуд, на самом деле изображает погребальную процессию Пола Маккартни, сказал таинственный информатор. Джон в своем белом костюме изображает якобы роль священника. Ринго в черном — это гробовщик, а Джордж Харрисон в потрепанной одежде — могильщик. Но самые убедительные похоронные символы были извлечены из тех фактов, что сам Пол шел по улице босиком, не в ногу с остальными и куря сигарету, держа ее в правой руке. Также звонивший ссылался на то, что стоящий на заднем плане фотоснимка Volkswagen имеет номер 28 IF. Это, по мнению звонившего, должно было наводить на мысль о том, что если бы Пол был жив, то ему сейчас было бы 28 лет. Этот слух, подхваченный другими диджеями, а также развитый фанатами-битломанами, растекался по Америке, становясь все более путанным и глупым. Одна фракция утверждала, что Пол Маккартни был убит агентом ЦРУ. Другая, наиболее многочисленная, считала, что ему оторвало голову в автокатастрофе и что актер Уильям Кэмпбелл подвергся пластической операции, чтобы стать его двойником. Большое количество прочих знамений, подтверждавших эту теорию, было обнаружено на ранних записях «Битлз», в кусочках тарабарщины и в записях «Обратным ходом», вымышленном Билли Ширсе, упоминаемом в «Сержанте Пеппере», в различных мрачных строчках Джона Леннона из песен «День в жизни» и «Я морж». Говорили даже, что если прислонить обложку альбома под названием «Волшебное загадочное путешествие» к зеркалу, то становится виден номер телефона, по которому можно связаться с Полом, находящимся в потустороннем мире. На самом деле, этот телефон принадлежал одному журналисту из «Гардиан», который впоследствии был доведен почти до сумасшествия сотнями ночных и утренних звонков из-за океана. В Америке выросла целая индустрия журналов «Пол умер», телевизионных дознаний и посмертных дисков «Святой Пол», «Дорогой Пол», «Баллада о Поле» и так далее и тому подобное. Это было нечто иное, чем мистификация. Это был самообман. Даже когда сам Пол появился на обложке журнала «Life», слухи не ослабли. Вследствие этого количество пластинок «Битлз», проданных в Америке в октябре 1969 года, поднялось до уровня невиданного с февраля 1964. Количество проданных экземпляров альбома «Abbey Road» достигло 5 миллионов пластинок, на миллион больше, чем копия альбома «Сержант Пеппер». Тем не менее, случилось так, что не Пол Маккартни, а сам коллектив под названием «Битлз» был уже мертв. И позже все задавались вопросом, как могло произойти так, что именно в этот момент «Битлз» казались лучшими и великими. Гораздо лучше, чем когда-либо ранее.